Глобальный карантин с гордостью представляет. Виктор Пелевин. Непобедимое солнце. Часть вторая. Sol Invictus. К завтраку вышли только Со и Тим. Дети, видимо, сильно вчера притомились и спали. Проглотив омлет с салатом из авокадо, я налила себе чаю и поняла, что самое время задать уже давно занимавший меня вопрос. «Скажите, а Раджив знает о камне? Майкл и Сара знают?» «Как ко всему этому относится ваша семья?» Тим и Со переглянулись. Тим усмехнулся. «Эти трое вовсе не наша семья», — сказал он. «А кто они?» «Персонал, изображающий наших непутевых деток. Мы им платим приличную зарплату, а они ни во что не лезут. Их задача — курить дурь, чтобы ею за версту разило от корабля и приводить сюда разных фриков». В общем, следить за тем, чтобы шторы вокруг камня были задернуты самым плотным образом.
«Какие шторы?»
Я фигурально выражаюсь. Камень надо особым образом прятать. Это психоактивный объект.
«В том смысле, что он думает?»
«Нет», — ответил Тим. «Вернее, я не знаю. Со, объясни».
Со улыбнулась. «Камень активен в том смысле, что его близость могут заметить медиумы и чувствительные люди. Они ощущают, как бы это сказать, притяжение тайны, легкую тревогу, возбуждение, в общем, исходящую от камня вибрацию. Так его раньше и находили. Но если постоянно держать рядом компанию укуренных придурков, эту тонкую вибрацию можно замаскировать другими, куда более грубыми. А если время от времени приводить свежих фриков, камень можно скрыть полностью, спрятать за плеском нечистого сознания, как за шторой».
«Ага», — сказала я. «Вот почему тут эти борцы с системой и прочие анархисты».
«Анархисты, 16-е референты, кто угодно, новые люди, попадающие в орбиту камня, на время изменяют его вибрации». Как будто камень собирает опыт. На время он становится незаметен. Думаю, 16-го референта хватит дней на 5. Потом опять надо будет искать свежих идиотов. Так что у Раджива, Майкла и Сары не такая простая работа. Жесткий график. И вредно для легких.
«Я знаю многих, кто записался бы к вам на собеседование», — сказала я.
Тим развел руками. «Пока вакансий нет».
«Ребята справляются», — кивнула я. «Я решила, вот она, настоящая современная семья, прямо голливудская классика. Мать не может до конца принять гомосексуальность сына, потому что она родом из реакционной рашки».
Со улыбнулась.
«Generation gap», — продолжала я. «Отцы и дети». Замолчав, я задумалась, почему так говорят «отцы и дети». Ну да, был такой роман у Тургенева. «Интересно, а дочки матери тоже чей-то роман?»
«Наша семья, — сказал Тим, — не Майкл и Сара. Это камень и ты».
«Спасибо».
«Не благодари. Это та еще семейка. Фрэнк тоже был одним из нас, но мы его потеряли. Хочется верить, что скоро в нашем семействе появится кто-то новый». И Тим выпучил на меня глаза.
«Вы к тому, что я должна его привести?»
«Ты сама слышала Фрэнка, — ответила Со.
Я пока не знаю, как его искать.
И где?» «Мы тебя не торопим, но надеемся, что ты обо всем помнишь сама».
«Еще бы», — подумала я, — «забудешь такое».
«Через несколько дней Аврора поплывет на Тенерифе», — сказала Со. «У тебя есть шенгенская виза?»
«Есть».
«Хорошо», — сказал Тим, — «а дальше мы запустим тебя в свободный поиск. Не потому, что нам не нравится твое общество, оно нам очень нравится, Саша, но ты должна найти танцующего».
Мне понравилось это. «Запустим тебя в свободный поиск». Как будто я была дроном, взлетающим с авианосца. Впрочем, может быть, я им теперь и была. Я совершенно не представляла, что делать, но решила не торопить события. Пусть завтра само позаботится о себе. Ведь так, учителя и махатмы.
Воображаемые махатмы благостно кивнули, и я успокоилась. В конце концов, духовные учения хороши тем, что в них можно найти оправдание для любого образа действий. Ну, правда, для любого. Неохота на работу идти. Не 10 ли птиц покупают за 2 сария? А каждый Господь лично заботится. Вельми же ля-ля-ля. Хочешь кого-то убить?
Не мир я принес, но меч, а конкретно двуручную катану, с которой сейчас и познакомлю собравшихся. Будущему пророку на заметку. Три раза фильтруй базар. Каждую фразу выпилят из контекста и возьмут на вооружение. И хорошо, если мирные лентяйки вроде меня, а не какие-нибудь рыцари регресса из исламской теократии, докручивающие в подвале водородную бомбу. Кстати, американцы же давали своим бомбам имена, типа «толстяк». А как назовет свою бомбу «исламская теократия»? Это очень ответственное решение, потому что названия будут часто повторять на кабельных новостях. Наверное, мулы даже наймут какое-нибудь западное агентство для правильного брендинга. Наши же нанимают. Будет называться, например, «Мать всех распродаж». «Немезида индекса Доу». «Уолл Крик». Ох, как скачут мысли. Ну что же, Тенерифе так Тенерифе. В Стамбуле вроде никаких дел. И тут я вспомнила про дело, которое было у меня в Стамбуле. Ахмед Гюкчен. Я как-то совсем вынесла это знакомство за скобки. Психологи называют такое вытеснением. На самом деле непонятно было, как правильно поступить, рассказать Сои Тиму или сначала встретиться. Главное, этот Гюкчен вовсе не запрещал про себя говорить, он только сказал, если спросит. Запрети он, я бы точно не стала молчать, но он разрешил. А меня не спросили. На следующий день я решилась. Сказав Тиму, что еду в центр поглядеть напоследок на древности, я взяла такси до Софии, вылезла на одной из прилегающих улиц и набрала сфотографированный номер. На том конце отозвались по-турецки. Знакомый голос. «Алло», — сказала я. «Здравствуйте, Ахмед?» «Да», — ответил Гюкчен по-английски. «Кто это?» «Саша, с которой вы летели в самолете. Я через несколько дней уезжаю из Стамбула. Это последняя возможность встретиться». «Ага», — сказал Гюкчен. «Александра, ты где?» «Я в центре, у Софии». «Хочешь приехать ко мне?» Я подумала. Стамбул, мамилюки, наручники и так далее. «Нет. Может быть, вы приедете в центр?» «Боишься», — вздохнул он. «Я понимаю». «Хорошо. Жди меня у...» Он сказал что-то похожее на Ормы Декилитыш. «Простите?» «Обелиск Константина. Не колонна Константина, а обелиск. На древнем гипподроме. Еще называется Уолт Обелиск. Пока я буду ехать, ты как раз не спеша дойдешь». Все-таки я попала на гипподром. Не мытьем, так катаньем. Или, вернее, не Мехметом, так Ахметом. Когда я подошла к обелиску, Гюкчен был на месте. В прошлый раз он показался мне божьим одуванчиком. Одуванчик Аллаха. Свежо звучит. Но теперь Гюкчен им уже не выглядел. На нем был серый костюм, синяя рубашка и желтый в полоску галстук. И еще он аккуратно постригся и укоротил усы. Его вполне можно было принять и за бизнесмена, и за полицейского начальника. Респектабельный турецкий джентльмен. «Здравствуй», — сказал он. «Ты здесь уже была?» «Где здесь?» «На гипподроме. Пойдем пройдемся, чтобы не привлекать внимания». Он взял меня под руку. Я не знала, какие в Турции правила проксимити и личного женского пространства, и вообще, значит ли эти слова что-то, кроме персонального угла в гареме. Но Гюкчен был само приличие, и я безропотно пошла по променаду рядом с ним. Постепенно я успокоилась. Вернее, поняла, что до этого безумно нервничала. «Лучшее место для прогулки, когда приезжаешь ненадолго в Стамбул», — сказал Гюкчен. «Знаешь, что тут было раньше? Вот здесь, где мы идем, проносились колесницы. А вот тут, где стоят обелиски, был центр трека. В смысле той зоны, где проходили гонки. Здесь выставлялись сокровища античного искусства. Гонки на колесницах в древности были сердцевиной политического процесса. И я думаю, что наша цивилизация постепенно вернется к чему-то подобному». «А какая в гонках политика?» — спросила я. «Болельщики делились на партии — синие, зеленые и так далее. Это было примерно как наши парламентские объединения. В самом прямом смысле — болельщики синих или зеленых могли организовать в стране революцию. Вот прямо здесь, — Гюкчен обвел рукой вокруг, — в один день погибло 40 тысяч болельщиков». «Что, была такая давка?» «Нет, не давка. Это были участники восстания Ника, болельщики зеленых. Они хотели устроить самый настоящий госпереворот. Гипподром служил им чем-то вроде штаба и главной базы. А солдаты Нарцесса, это такой византийский полководец, закрыли выходы и вырезали всех, кто тут был. Всех вообще. Я поглядела в окружающую пустоту уже с гораздо большим уважением. Здесь что, были стены? Да, как бы колизей, сильно вытянутый в длину. Мимо проплыл гранитный египетский обелиск, такой гладкий, аккуратный и высокотехнологичный, что рядом с ним византийские барельефы пьедестала казались торопливой халтурой. Обелиск покоился на четырех металлических кубиках под углами, фактически висел в воздухе. Выглядело это как-то не слишком надежно, даже подозрительно. То же относилось к Гёкчену. Почему я вообще ему верю? Скажите, Ахмед, а кто вы на самом деле?
Я профессор в Стамбульском университете и приехал сюда прямо после семинара.
Вы изучаете, эпоху Каракалы?
И ее тоже, усмехнулся он. Поздняя античность — мое хобби. Но вообще-то я специалист по суфийской поэзии. Ты уже видела камень?
Я кивнула.
И знаешь, что это такое?
Да, ритуальный объект из Сирии, Бет-Эль, как тогда говорили, дом бога.
Ты знаешь, какую роль камень сыграл в жизни императора Элагабала?
Знаю, сказала я, император танцевал перед ним, когда был маленьким.
А ты знаешь, почему камень называли Sol Invictus?
Насколько я помню, Sol Invictus — один из титулов бога солнца. То же самое, что Элагабал. Римский культ конца III века.
«Если бы ты сдавала мне зачет, — сказал Гёкчен, — я бы, конечно, тебе его поставил, но в действительности все обстоит иначе. Sol Invictus — не бог солнца, а именно этот камень. Хотя потом так стали называть и солнечного бога тоже. Смысл у этого названия не такой, как кажется, и камень тоже не совсем то, что тебе сказали».
«А что мне сказали?»
«Ты полагаешь, это некий магический артефакт, способный творить чудеса и управлять событиями? И это действительно так. Но на самом деле все гораздо серьезнее. Sol Invictus — это объект, создающий всю нашу реальность. Так называемый центральный проектор».
«Так называемый кем?»
«Теми, кто про него знает. Так природу этого объекта объясняли существа, стоящие выше нас». Гораздо выше. Сохранились записи, которые я обнаружил.
Так, подумала я, интересно, это он вообще серьезно? Про высших существ и так далее. Не будем на всякий случай возражать, вдруг он нервный.
Но Тим не хочет со мной говорить, продолжал Гёкчен. Просто не хочет, он меня избегает.
Значит, они знакомы, поняла я. Но и слава богу. А почему такое странное название? Почему центральный проектор?
Потому что все без исключения в нашем измерении — его порождение, включая нас с тобой, этот разговор и даже само наше измерение. Названий у него много. Камень философов — одно из них, другое — фонарь Платона. Имеется в виду источник света, который создает платоновскую пещеру и все ее тени. Третье — шарнир реальности. Считают, что этот объект создает как бы разрывы в истории, после которых ее направление непредсказуемо меняется. Но это просто побочный эффект. Самое точное название — проектор «Непобедимое солнце».
А почему непобедимое?
Потому что ему не может противостоять ничто. Картинка на экране не может угрожать проекционному аппарату. Для картинки на экране проектор — это непобедимое солнце.
«Позвольте», — сказал я, — «но ведь можно взять обычную кувалду и разбить это непобедимое солнце на куски».
«Нельзя», — ответил Гёкчен. «Вернее, можно, если подобное состояние реальности будет спроецировано непобедимым солнцем, то есть создано самим проектором».
«Значит», — сказала я, — «если разбить кувалдой простой булыжник, это сделаем мы. А если разбить кувалдой камень, это произойдет по воле самого камня». И все устроит он сам. Гёкчен смущенно засмеялся. Вид у него был такой, словно я высказала безумно свежую мысль, которую сам он прежде не решался допустить себе в голову.
«Извини, Саша, но вот сразу чувствуется, что ты из России. Первая мысль — взять кувалду и разбить. Это ваш национальный способ познания реальности?»
Мне стало обидно. Даже захотелось напомнить про взятие Константинополя. Еще непонятно, кто тут с кувалдой. Хотя, с другой стороны, это ведь не Гёкчен его брал. Он бы вряд ли его захватил, с кувалдой или без. Мне стало смешно.